как по Божьей горе. Там поклоннички идут, там поклоннички идут. В руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя. В руках свечки все несут. Аллилуйя. Аллилуйя, в руках свечки все несут, в руках свечки все несут, херувимскую поют. Аллилуйя, аллилуйя, херувимскую. Херувимскую пою, в Иерусалим они идут. Аллилуйя, аллилуйя, в Иерусалим они идут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с игуменей Гефсиманской обители Иерусалима, матушкой Елизаветой. Здравствуйте, матушка.
Здравствуйте.
Матушка, для меня вот без преувеличения, я думаю, для наших радиослушателей тоже, это всегда большое событие, когда вы приезжаете. Такая у нас через вас получается связь со Святой Землей очень крепкая. И могу сказать свое личное отношение, почему еще в этой достаточно острой теме. Мне важно именно ваше мнение, потому что после многих наших записей я для себя вот просто поняла, как журналист и как христианин, что у вас как бы нет лицеприятия, и вы говорите всегда вот по-евангельски «да, да, нет, нет». То есть вот там, где просто, там ангелов состо. Вот у вас как-то очень цельно это получается. И плюс, поскольку тема будет касаться монастырей, вы возглавляете такой очень сложный монастырь, очень важный в плане евангелистских событий и в духовном плане. А сложный потому, что там произошло предательство Христа. Поэтому с вами самое уместное начать разговор на такую острую тему, которую, собственно, не мы затеяли, а на сайте «Православие мир» была вброшена такая тема, которую я частично воспринимаю несколько провокационной, потому что обозначена она была как духовный туризм. Говорится о том, что духовный туризм – чума монастырей, хотя некоторым обителям нравится, пишет священник. И дальше в очень жесткой форме, я не смею осуждать духовное лицо и тем более священников, но очень жестко обозначены такие серьезные недостатки, но большой недостаток статьи даже не в таком броском названии, а в том, что об этом говорится без любви. И очень жестко с такими определениями, где даже паломников называют тараканами, которые от Синая до Соловков все пожрали, вот в таких вот грубых выражениях. После этого пошла целая серия статей монашествующих. Писали игумены монастырей, конечно, уже в другой тональности. И поэтому тема, она имеет место, вот эта острота, она имеет место, потому что проблем очень много. Но мне бы хотелось, чтобы об этом говорили с профессионалами, вот с самими монахами, например, вот с игуменей монастыря, не теоретизируя. И в то же время мы, конечно, будем говорить с точки зрения любви и духовной пользы. Поэтому для начала, матушка, вот у вас такое сложное место, монастырь небольшой, желающих туда попасть очень много. Если можно, скажите, на ваш взгляд, такой ли уж бич для монастырей паломники, и что такое правильные паломники, неправильные, то есть правильное поведение паломников, неправильное, что для вас действительно является проблемой? Ну уж во всяком случае, я думаю, что чумой так, наверное, назвать так точно нельзя. Но мне так кажется.
Знаете что, во-первых, просто мое мнение, конечно. Вы говорите «духовный туризм».
Это в статье сказано, священник
да,
сказал.
Но это обычно два слова, которые отдельно потребляются. «Духовное какое-то путешествие» или туристическое какое-то путешествие. У нас на Святой Земле, Святая Земля – это что? Это страна Израиль или страна Палестина, которая соединяется вместе. И Святая Земля получается для некоторых, потому что некоторые считают, это не Святая Земля, а приезжают именно посмотреть, поглазеть, поснимать. Ну и там, как обычно, какую-нибудь другую страну поехать, а вот давайте поедем в Израиль. Там много чего посмотреть, побывать. Не обязательно у гроба Господня, но... А иногда это включается в программе, и вот и даже и Гефсимания, давайте вот туда, там пойдем посмотрим. А паломники обычно, они знают точно, вот что такое святое, что такое не святое. У нас уникальное это, наверное, такое положение, потому что туристы всегда бывают, и паломники тоже всегда бывают. Духовный туризм – это я не совсем понимаю, вот это вот, что это значит, потому что, ну, хорошо, человек, духовный туризм – это что, который случайно попал в монастырь, посмотреть, а потом вдруг и помолиться, да, потому что вдруг у него что-то вспомнилось, что такое там мощи, что такое Гефсимания, что такое Старый Завет или что такое Новый Завет. Иногда у человека просто он просыпается из своего нерелигиозности, скажем так, и что-то у него там просыпается религиозное, может быть, кто его знает, да, я не судья. Но бывает, бывает по-разному, и я думаю, я оптимист, я считаю, что даже, как вы говорите, духовный туризм, может быть, человеку, он поехал, скажем, загорать на Мертвом море, а вдруг, или там в Элате, вдруг экскурсия какая-то дешевая в Иерусалим. О, давайте поедем, да? Ну, приехал, а их повезли, там целый автобус, вдруг появляется людей в купальниках или там почти что в купальниках или в шортиках, их одевают, а они там приезжают, смотрят там, о, приехали в церковь, да, это что-то у них там в голове крутится, да, надо там, значит, свечку поставить. О, может быть, там подать упокоение или воздравие. Давайте, да. И вдруг он становится уже не турист, а паломник. Так что я не вижу там ничего плохого, даже если вот туристы приезжают в монастырь.
Матушка, вот автор статьи, это ведь его такое жесткое определение. Он как раз говорил о среде церковной, не вот таких людях, которые, а именно которые превращают, ну это я так понимаю трактовку этого автора, священника, который написал эту резкую статью, ну, пишет о том, когда воцерковленные люди превращают свою духовную жизнь, вот эти поездки, в такой вот туризм. И тут во многом, конечно, я не могу согласиться тоже с автором, хотя перегибов, конечно, очень много. Они имеют место. Есть люди-собиратели, которые потом начинают говорить о том, что я был там, там, там. Есть более сложные вещи. И вы сказали очень правильные вещи. Мы же не Господь Бог, не знаем, в какой момент в сердце что-то отзовется у человека. Mm-hmm. И таких же примеров очень много. Может быть, у вас такие были случаи в обители, когда человек приезжал вот как турист, а потом его пробивало, что называется, и он преображался.
Я сейчас не могу вспомнить такие случаи, но я уверен, что есть такие случаи. И есть наоборот, конечно. Приезжают паломники издалека, может быть, один раз в жизнь в Святую Землю, в Израиль, и хотят побывать на море, скажем. И никогда в жизни не были на море. Недавно один человек такой приехал. И, значит, он побывал первый раз у нас, первый раз у гроба Господня. И потом уже в третий раз в жизни, а ему уже там 60 с чем-то, побывал он, значит, на Средиземном море. Он просто радовался во всем, как ребенок. И ему это тоже очень важно было, побывать на море. Может быть, никогда больше не побывать на море в жизни. Ему это важно.
Матушка, ну вот это отношение с любовью, ну вот насколько, допустим, паломники могут мешать укладу монастырскому, если в монастырях, как правило, продумано, и монахи имеют свою приватную территорию для уединения. И если, допустим, даже не городской монастырь, но вот на Святой Земле так особая ситуация во всех отношениях. В чем для вас бывают сложности вот с паломниками?
Ну, конечно, у нас монастырь не такой уже огромный, но у нас разбросаны кельи, помещения, храмы. Чтобы дойти от калитки до храма, надо пройти, подниматься по широкой какой-нибудь главной лестнице. А у нас есть много лестниц. Ну, у нас какая была проблема, что... Да, люди, которые никогда не были в этом месте, они начинают расползаться всюду. И их надо определять, скажем, чтобы они не вошли тебе в келью, потому что им все интересно снять. Ну, конечно, есть свои проблемы, или ну, надо, как и всюду, наверное, определить путь, значит, калитки, заборы. Туда
логистику
нельзя.
Монастырскую, да?
Это, я думаю, в каждом монастыре так, не только у нас. Куда можно, куда нельзя, где удобство можно, где нельзя. А то первое время, конечно, могут люди с рюкзаками вдруг появиться на втором этаже, а их спрашиваешь, а куда вы идете? А я ищу туалет. Ну и так вам войдут прямо в дом. Это всюду так.
Да, но у вас при этом еще ведь небольшая территория. И даже на такой территории вот возникают всякие вот и даже курьезные ситуации.
Ну, я думаю, в каждом монастыре, и в каждой, даже и в больнице, или в каком-либо таком общественном месте есть места, куда вот всех пускают, а есть места, где не всех пускают. Так что просто надо организовать вот это все.
Матушка, но ведь монастыри всегда были как духовные очаги, которые необходимы были, которым люди из своей обыденной жизни всегда припадают, чтобы получить какую-то вот свежую струю, что называется, какое-то впечатление. Люди потом могут меняться, и мы можем даже этого не знать. Но если вспомнить, там, мы знаем, в XII веке у игумена Даниила написал он книгу как раз о Святой Земле. Потом вот в XIX веке был русский паломник, очень такой почитаемый, читаемый в среде верующих. И он возобновился у нас в наши в 90-е годы уже от Валаамского американского общества. То есть такая установка была, что паломничество это должно стать таким путем к какому-то духовному росту, в общем. Человек должен, в принципе, измениться, напитавшись святынями. Но обрубить совсем и сказать, что... Ну, мы знаем, опять же, к оптинским старцам прибегали, сколько людей... Кстати, на эту статью отреагировали многие начальники монастырей, игумены, и они очень сглаживали, и, в общем-то, отмечая недостатки, которые присутствуют, все-таки они были за то, что монастыри и живут часто этими пожертвованиями от паломников, а паломники собирают у всех своих родных и близких записки, чтобы подать, припасть к мощам. И вот какая-то двойственность. Нам бы стоило подсказать, где эта грань, когда вот даже для церковных людей паломничество может превратиться в туризм.
Грань – это очень, наверное, размазанная, потому что люди все такие разные. И мы в монастыре тоже все такие разные. А очень важно, наверное, в монастырях, чтобы были подготовлены тоже вот люди, которые там живут, к миссионерству. И зачем мы там живем? Учимся тоже терпение, смирение, любовь. Вот это надо не забывать тоже. Конечно, паломники, ну, пускаются в монастырь. Туристы не всегда определенные там часы, когда может там, скажем, израильская армия прийти, оставив свои оружие у ворот, скажем, и посмотреть. Или там мусульманские там детишки прийти тоже посмотреть, что это такое. Это у нас только, скажем, во вторник, четверг и субботу от 10 до 12. Как бы это другое.
Это внешние люди.
Это местные. И, конечно, не христианские вообще. Православные люди, я считаю, должны быть подготовлены уже. У них гиды должны знать уже заранее, объяснить этим людям, куда они пришли, зачем они пришли. Вот гиды должны быть хорошо подготовлены. Но и священники там бывают очень часто в группах тоже, они могут там этим заняться. Ну, конечно, те, живущие в монастырях, они могут тоже этим заниматься, но это как бы слишком большой поток для обычных там сестер, которые стоят и свечи продают или там смотрят, чтобы свечи там пожар не оказался в храме и все такое. Хотя и они тоже должны отвечать как-то на какие-то основные вопросы. К сожалению, у нас духовенства очень мало, чтобы этим заниматься. Но есть возможность, если приходят люди на службу, могут исповедоваться. Но также они заранее должны быть подготовлены. Если они паломники, они уже имеют свой приход, своего духовника. И это уже заранее надо все этим заниматься, исповедью, потому что это нереально. Если вдруг в день 500 паломников и все хотят исповедоваться, это просто нереально. Потому там на сайтах вы видите, на интернете, что, пожалуйста, там будьте это, и не забывайте это. Ну, как бы исповедоваться на Святой Земле первый раз – это тоже нереально. Это все как бы должно быть организовано.
Да, и продумано заранее.
Заранее продумано, да.
А вот с такой ситуацией, учитывая, что все-таки Святая Земля – это Израиль, это за границей, и паломничество, поездка не дешевая, скажем, достаточно дорого. Бывает такое, что у человека, который считает, что он все оплатил, такой вот подход, как в туристических, действительно, что должно быть все включено, и некая требовательность. Вот я оплатил, вот и предоставьте мне. Такое
да,
бывает?
Я думаю, да, бывает. Я была один раз в Кит, ну, давно уже с группой, которая именно вот так себя вела, но не все. И там, скажем, такие люди, я бы сказала, проблемы создают для всех. А люди разные бывают. А это уже как бы человек, считай, не имеет христианский подход. Это уже чисто туристический подход. Все бывает, конечно.
Это вы в качестве гида еще до того, как вы были игуменей?
Да, до того, как я была игуменей, у меня было послушание быть гидом.
Как интересно, вот если вспомнить это время, но ведь это было давно уже, и тогда немножко, наверное, по-другому, и другие люди приезжали.
Ну да, конечно, это было до 99-го года, и гораздо меньше было паломников из России. Но были зарубежные паломники, и я думаю, и все-таки сейчас отличаются зарубежные паломники от, скажем, паломников из бывшего Советского Союза, потому что там обычно люди уже подготовленные и не первый раз ездили, может быть, 20-й или 25-й раз уже были на Святой Земле.
Это из-за границы?
Из Америки, из Австралии, из Европы. Там они обычно с владыкой или со священником, который очень активную роль принимал духовному окормлению своей паствы, потому что обычно священник ездил со своей паствой, и все очень отлично, все друг друга знали. И не было таких проблем, скажем, это не было туристическая поездка, а было именно паломничество. Они, хотя люди были всегда с деньгами какими-то, они не останавливались в самой лучшей гостинице, наоборот, поближе к монастырю. Ходили каждое утро на службу, каждый вечер на службу. И как бы им не обязательно было, скажем, вот надо поехать на это море, на это море, на это море обязательно, потому что они уже там были, а им было важно помолиться вот там, там, там и там. И как бы помочь монастырю, даже в кухне, в саду привезти что-то в монастырь. Там, не знаю, материал или что-нибудь такое. Они все давали, что имели монастырю. Не то, что брали от монастыря, а наоборот, привозили, что надо.
Это вот было в то время, да?
Да, и сейчас тоже. так же. Другое отношение, совсем другое отношение к монастырям.
А получается, что группы наши, они с другим вектором?
Абсолютно. Это я в общем говорю, да? Как бы надо вот это вот увести, и это вот, и это давай, этого, это мне надо, и это мне надо, это давай, 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 давай. Побольше и бесплатно.
А есть такое что-то, что бесплатно?
Ну, хорошо, можно и камушки отвезти, можно и там вырвать цветы.
И такие случаи бывают?
Конечно, все бывает.
У вас же монастырь-то как раз и славится тем, что он как сад, настолько разнообразие растительное и цветочное, что умудряются даже вырвать и цветы.
Ну, иногда с благословением, а иногда, я думаю, нет, потому что ну, так, ну, видно вообще, там проходят и думают, что не видят их, а они начинают себе в сумку там кусочки этого, 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 этого.
Грустно это все, матушка. Знаете, я вспомнила по этому поводу, рассказывал. К прискорбию надо отметить, что есть такие вот слабости. Рассказывал один наш, по-моему, даже священнослужитель, когда только поездки в Грецию появились, и вот была группа, например, наших паломников, которые в расчете на то, что они будут брать освященное масло, запасли шприцами, и вот так, приехав в какой-то монастырь, причем говорилось о каком-то даже диаконе, который с разбегу о низенькую алтарную часть оттолкнулся, чтобы пока никто не видит быстро, не во время службы, верхнюю там икону или чудотворную, или просто почитаемую, чтобы быстренько, значит, выхватить вот в этот шприц масло. И вдруг оказалось, что там лампочки вместо масла. И это большим разочарованием было вот даже вот при таком несколько хамском отношении к святыне. Вот. То есть это все было, но мне почему-то казалось, что за эти годы какая-то культура и отношение к святыням со стороны русских паломников изменилось, потому что мне приходилось один раз только быть в поездке с паломниками в количестве 40 человек, но во главе со священником. И такого рода искушения у нас не было. Ну, были другие проблемы, такого плана не было, к счастью.
Ну, вы знаете что, когда вот только появились, скажем, паломники из бывшего Советского Союза, а до того у нас, например, были такие вот, ну, коробочки размеров, как 6 яиц можно поместить в такие коробочки, деревянная коробочка.
И у них выемочки для яиц.
Ну, нет, и это была деревянная такая красивая коробочка, а там внутри была косточка, может быть, как мой большой палец, это мощи были. А у нас мощи Святой Елизаветы с одной стороны, с другой Варвары, но они закрыты под стеклом. А тут была коробочка, открывалась, и там просто был кусочек большой мощей в воске или в чем-то. И вот не знаю, кто это сделал, но вдруг заметили, что откусили кусок даже вот этих вот косточек. И надо было это все убрать, потому что вот именно до такого доходило, что, ну, если лежит, значит, это мое. И мы убрали, даже вот такое вот случай было. А теперь вот через стекло, пожалуйста.
Да, это очень грустно. Это вот как в советское время принцип такой был: все кругом колхозное, все кругом мое. Это очень прискорбный случай. Ну, а вот все-таки примеры такого благоговейного отношения, их все-таки тоже, наверное, немало.
Конечно, это не все плохо и не все это темно. Вот это, слава Богу, приезжают очень много к нам паломников и помогают, и труженицы приезжают очень хорошо. Мы занимаемся иконописью, реставрацией, там и шьем, и вышивают, и в саду помогают. Некоторые потом еще остаются и становятся сестрами монастыря или нашего, или другого какого-нибудь. Слава Богу, и молодежь нормальная, и женщины, и мужчины бывают. Слава Богу, отсюда, из Белоруссии в последнее время, даже из Украины. Были из Грузии. Ну, надо, чтобы был какой-то общий язык, конечно.
Ну, а эти политические разногласия теперешние, они сказываются и на верующих?
Знаете что, мы политикой не занимаемся. И если что-то там происходит, Мы этим все равно не занимаемся.
И никаких оценок вы не даете.
Это не в нашей программе.
Ну да, духовный подход самое главное. Да. А вот я не могу не спросить вас, матушка, зная специфику монастыря, мощи преподобной мученицы Елизаветы Федоровны Иннокене Варвары, внизу у вас находятся останки греческой принцессы, племянницы Елизаветы Федоровны, да?
Это принцесса Алиса, она мать принца Филиппа, который находится мужем королевы Елизаветы II Англии.
Да, но вот сама принцесса Алиса, которая у вас останками своими, которая свою жизнь строила так, чтобы подражать Елизавете Федоровне, поэтому нередко в ваш монастырь приезжают такие достаточно, ну даже можно сказать, особые царской крови, представители королевского рода дома Великобритании, и вот вам приходится представительствовать фактически. Вот в этом качестве как вы себя ощущаете, и как вообще это обычно вот проходит, и были какие-то яркие встречи вот такие?
Ну, в прошлом году у нас навестил, значит, принц Чарльз, потому что вот это его бабушка, принцесса Алиса, и вообще-то святая Елизавета тоже его родственница. Бывал и его младший брат, принц Эдвард, бывали и там другие. Ну как, ну, конечно, гости-то гости, каждый по чину встречается. Принца Чарльза встретила с хлебом с солью, он там помолился вроде даже. Ну, как вам сказать, это нормально, нам нормально.
Но вам не трудно их принимать, вы спокойно нет, себя чувствуете?
Нет, люди, даже когда его младший брат, это принц Эдвард, приезжал, патриарх тоже иерусалимский приезжал, но так вышло, что принцу очень понравилось у нас в саду, где маслины растут, и он не хотел уезжать. Он там срывал веточки, ему было очень интересно вид на старый город. Звонили, там он спрашивал, ну, по-английски говорим, так что общались с ним как-то, и тогда патриарх должен был ждать, пока принц, значит, это его машина уедет, так что он, патриарх, ждал.
То есть надо было дипломатически выдержать все эти паузы. Но он не сильно там обрывал веточки, как наши паломники? С корешком ничего.
Без корней, только маленькие веточки тоже. В Англии маслины у них, наверное, они растут.
Да. То есть для вас, поскольку вы родом из Австралии, для вас ни языкового барьера, ни психологического нет принимать таких особ, я так понимаю. Потом перед Богом все же равны.
Знаете, у нас там, в Австралии, у нас все-таки как бы у нас все равны, у нас все, как вам сказать, тут чувствуется даже больше неравность, чем в Австралии.
Но в заключение, что бы вы хотели пожелать нашим паломникам, может быть, как благословение, кто собирается в паломничество, например, на Святую Землю?
Я бы сказала, Бог помощь, не бойтесь, что там говорят. Сами приезжайте и сами посмотрите. И все равно святые места остаются святые места, а все вокруг – это все суета, и это все неважно. Так что сами приезжайте и посмотрите. А лучше подготовиться, конечно, заранее и приезжать с группой, которая имеет хотя бы, ну, хорошего гида, который знает, что такое туризм, а что такое паломничество. Разница какая большая.
Спасибо вам большое. Всего доброго.
Богом.
Вы прослушали беседу с игуменей Гефсиманской обители Иерусалима матушкой Елизаветы. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Там Христос проходил, и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя, и следочки проследил. И следочки проследил, и пять ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя. И пять ран он получил, а из правого ребра текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя, текла кровь и вода. А он этою водой весь мир напоил. Аллилуйя, аллилуйя, весь мир. А честной своею кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи омыл. Ой, блаженный этот путь, куда страннички в Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя.